Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем размышления о нашем Боге. О нашем Боге, о котором говорит вся Библия, о котором говорит Его Слово. Мы привыкли, наверное, таким выражением. Ну, Библия – это Слово Божие, Библия – это Божие письмо к людям. И как сегодня прозвучали мысли о Боге, мы поем о Боге, мы проповедуем о Боге. И действительно, наш Господь не похож на судью неправедного, или каким иногда Его хотят представить люди. И вопрос остается для нас – верующих, какого Бога мы представляем, какого Бога люди видят через нас. Может, это высокие слова? Нет, это то, что Господь хочет. Это то, что Господь, я употреблю такое слово, это то, что Господь хочет проявить себя через нас. Он хочет, чтобы люди, те, кто окружает нас, кто так или иначе отягчены, чтобы они увидели Его образ. И вы представляете, какая большая ответственность каждого верующего, чтобы явить того Бога, о котором мы читаем в Библии. Потому что Библия представляет нам Бога настолько, насколько доступна для нас людей. Настолько, насколько люди способны Его воспринять. Я хочу этим сказать, что Бог откроется еще в большем величии и славе, когда мы предстанем в вечности и будем с Ним. Он продолжит открываться нам, как великий и славный Бог. И об этом говорит книга Второзакония. Моисей говорит в своем последнем слове народу израильскому в 15 главе. И слушайте, что он говорит, что Господь говорит людям. Что Господь говорит людям о себе? 15 глава книги Второзакония, первые стихи. «В конце 7 лет представляй прощение». Прощение же стоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение». Ради кого? Ради Бога. Я не думаю, что мы слушаем эти слова в первый раз. Я не думаю, что мы их не читали, мы не знаем. Мы очень много знаем о прощении, мы знаем, как прощать. И не менее больше знаем, как не прощать. Все это близко нам. Надо говорить те вещи, которые мы сталкиваемся или встречаемся, или проявляются в нас каждый день. Например, я знаю человека, у которого лучше получается не прощать, чем прощать. Это далеко не надо ходить и смотреть, он перед вами сейчас. Я это говорю не с тем, чтобы как-то похвалиться, а с тем, чтобы погоревать вместе с вами. Потому что наш Бог не такой, как иногда мы, простите, я его представляю или хочу представить, он не такой. Если бы он был такой, то, знаете, нам было бы очень плохо жить. Еще хуже, чем сегодня люди живут. Просто невозможно было бы жить. Господь говорит о тех вещах, которые под силу для нас, которые способны мы исполнить, которые способны были исполнить народ израильский. После 40 лет того, как говорил Господь народу израильскому, Моисей опять напоминает великие вещи, без которых невозможно жить. Знаете, можно жить без какого-то особого комфорта. Ну, живут же люди где-то там в Новой Гвинее или Папуа, или где-то еще. Ну, живут же люди, да? Ну, живут, как-то живут. Но без этих качеств, о которых Господь говорит, и народ жил израильский не в таком комфортном таких условиях, и не так, как мы сегодня находимся, совершенно нет. Но они как-то жили. Но есть вещи, без которых просто невозможно жить. Если есть вещи, которые, если не применять в жизни даже просто людей, не говоря о народе избранном, о народе израильском или о верующих, если их не иметь в отношениях, жизни не будет, будет война. Сегодня мы видим и знаем эти страшные события и в наших странах, откуда мы выехали, и тех, кто сопричислены, с тревогой наблюдают, что и как дальше произойдет. Потому что отсутствуют простые качества, которые способны человек выполнить. Бог ничего не требует сверх того, что человек не может выполнить. И он говорит, в конце 7 лет представляй прощение. И говорит, в чем состоит прощение. И говорит, почему он это говорит. Для чего он это говорит. И дальше конец этого стиха говорит, ибо провозглашено прощение ради Господа. И вот это ради Господа, это является кульминацией этого действия. Потому что ради кого-то, ради чего-то мы не способны простить. Вы помните, как говорил Христос о прощении, приводил несколько притч о том, как мы можем прощать, и как нужно прощать, и как не нужно прощать, и как, и где, откуда, с чего начинается прощение. Помните о должниках, о тех, о других? Христос очень много уделяет этому внимания. Без прощения невозможна жизнь двух людей, любящих людей, да, любящих людей. Потому что любовь долготерпит, милосердствует. Это тоже виды прощения. Это не просто так. Это виды прощения. Если мы любим человека и нас любят, то на первом месте я ставлю вот это прекрасное качество прощения. Но здесь Господь, зная состояние этих людей, зная, что они, Бог избрал не лучших людей, знаете, когда мы смотрим, действительно, надо признаться в том, что Бог избирает не лучшие. Это прерогатива Божия. Это Божья воля. Он избирает не лучшие. Для того, чтобы из не лучших сделать вот ту личность, которая способна прославлять Бога. Народ израильский это не был лучшим народом в те времена. Он не был высокоразвитым, у него не было высоких технологий, у них не было особых людей, ученых. Они, если затопилось там какой-то режущий инструмент, они должны были идти к соседям и точить. Они даже не могли поточить, у них вообще отсутствовало многое того, что было в том же Египте, откуда они вышли. Но Господу было угодно избрать этот народ и дать ему благословение, и развить его, и дать ему особое поручение, хранитель Слова Его. Израилю поручено хранить Слово Его, и он это сделал. Это Господня тайна. О чем хочет сказать Господь? Трудно было прощать друг другу, сегодня это не менее трудно. Но Господь установил определенный предел. То есть, сделал так, что просто человек должен был это делать. И он, это качество, оно индивидуальное, и это качество, оно моральное. И это качество должно было быть в этих людей законом. Потому что то, что мы читаем, это закон. Это не просто предложение, или это не просто оглашение, а это закон. Это закон, который требовал Господь. Господь знал, что трудно прощать. Трудно прощать особенно тому человеку, который должен много. Очень трудно прощать. Более того, он говорит дальше о том, что всякий заимодавец, который дал взаймы ближнего своему, простил долг и не взыскивал ближнего своего. Почему? Почему? Дело в том, что если читать дальше, то был такой закон о 7-летнем периоде, о 7 годах. Что это значит? Это значит, что если человек одолжил у своего ближнего какую-то сумму или какую-то вещь или что-то еще, то если он одолжил определенную сумму денег в первый год 7-летнего периода И не мог гадать ни второй год, ни третий год, ни четвертый, ни пятый, а с большим трепетом ждет седьмого года, потому что ему нечем отдать, и ждет, что вот тот взаимодавец, который был побогаче, он ему просто должен был просить, потому что в силу вступает закон. Он не может отдать, а тот ждет. И для того, чтобы это не перешло в какое-то противостояние, Господь говорит, что если этот человек не смог отдать тебе в продолжении 7 лет, то 7-й год – это год прощения. Ты просто должен был простить. Почему? Потому что если ты будешь требовать того, кто не может отдать, то будет конфликт. Для того, чтобы не было конфликта, Господь утвердил этот закон. Но это одно положение. Но второе положение – есть еще интересная мысль. Вот смотрите, 9 стих, это по этой теме. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается 7-й год, год прощения, и чтобы от того, что глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет к тебе, на тебя Господа, и будет на тебе грех». Послушайте, развивается событие не в пользу взаимодавцев. Вы знаете, что тут сокрыто? Дело в том, что невозможно было отказать тому человеку, который что-то просил по закону. Он должен был дать. Сколько и что, мы чуть позже поговорим об этом. Но очень часто люди пользовались, как и сегодня люди пользуются заповедями Божьими для совершения каких-то не очень своих, ну, правильных дел. Ну, например, человеку нужно было одолжить определенную сумму, а уже седьмой год еще не настал, ну, 6-й год. И этот человек подходит к другому и говорит: одолжи мне вот определенную сумму, и я тебе отдам, заблаговременно зная, что он не отдаст. Тот, который ему одалживает, тоже это понимает, смотря на его состояние, на его способности, на его заработную плату или возможность заработать, он прекрасно понимает взаимодавец, что он ему не отдаст. Прекрасно понимает, что через год или полтора ему нужно будет простить этот долг. Вот интересное положение. И тогда вступает в силу закон от Бога. Если этот человек не отдал, если он мог и не отдал, он за себя понесет ответственность. Но если ты ему не простишь, или ты не одолжишь ему определенную сумму, даже в 7-й год или в конце 6-го года, и тот будет преднамеренно ждать конца 7-летнего периода, чтобы получить прощение, то будет на тебе грех. Вот удивительный наш Господь, да? Почему Господь так делает? Цель, одна из целей, почему Господь так делает, Он хочет научить и нас с вами, и тех людей жить в коллективной жизнью. Это самое трудное. Много лет назад один человек женился в зрелом возрасте. Я его хорошо знал. Это с виду хороший человек. Все нормально, все хорошо. Он был диаконом церкви. В той церкви, где наша одесская семинария, я уже более подробно говорю. И когда он женился в зрелом возрасте, я вдруг слышу, мне говорят: знаешь, что у его земляка взяли на замечание. Я говорю: не может быть, брат такой хороший, не может быть, я не верю. За что его взяли на замечание? А потому что обнаружилось, что он не такой хороший, как есть. На ком обнаружилось? Прекрасный человек был, все было нормально. Оказывается, обнаружилось на семейных отношениях. Дошло до того, что церковь согласилась взять его на замечание. Но, слава Богу, этот человек остался верующим. Он вышел перед церковью. Знаете, что он сказал? Он сказал: я думал, что я такой хороший, братья и сестры. Но я не такой. Мне моя жена сказала, что я не такой. Не только сказала, а доказала. Потому что я не мог ее прощать так, как надо. Я не мог. Я считал, когда я был один, я был очень хороший. А Бог проявил меня. Все кончилось прекрасно. Простила церковь, простили друг друга. Это единственный способ, дорогие братья и сестры, какое бы положение кто ни занимал. Кто-то сидит там, кто-то стоит здесь, но я должен уметь прощать ради Господа. Почему? Господь меня простил. Почему? Потому что Господь мне столько простил, начиная каждый день с утра до вечера, что за 7 лет периода вот этого, когда ждать этого прощения, накопилось бы огромное количество грехов. Вторая мысль, дорогие братья и сестры, тоже очень важная. Мы говорили в прошлый раз о том, что очень важно не подражать этому миру даже нанесением каких-то знаков или каких-то иметь какие-то особые предметы там и все такое. Оно имеет сегодня очень актуальные действия. Вторая причина, это тут, или мысль, ну, это одна из мыслей, здесь очень много, я не хочу задерживать сегодня наше внимание, это относительно того насчет давания взаймы. Вы знаете, это тоже очень тонкий вопрос, относительно того, могу ли я одалживать или не могу одалживать. Я вам скажу, что однажды в нашей церкви был один момент, которым мы очень долго мучились. Люди приходили, те, кто действительно нуждались, и просили у церкви займы, ну, какую-то определенную сумму денег. И было как будто бы все нормально. Но после того, как церковь одалживала определенную сумму, через какое-то время, через год, через два, эти люди перестали быть в церкви. Когда братья начали спрашивать, где эти люди, и начали беседовать с ними, они сказали простую вещь. Нам стыдно от того, что мы не можем отдать деньги, и нам стыдно. Нам напоминают. И знаете, встал вопрос, где истина, как решить этот вопрос? Человек от того, что церковь пыталась сделать доброе, а он не может отдать, человек перестал ходить в церковь. И это не один человек, это семьи, несколько семей. Братья собрались, помолились и нашли причину. Написано, просящему у тебя дай, да? Скажите, пожалуйста, где написано, чтобы церковь давала взаймы? Трудно найти, правда? Не написано, чтобы церковь давала взаймы. Церковь просто может оказать помощь, да, если она способна. Она может оказать помощь тому или другому, или в лечении, или в выздоровлении, или что-то еще, какая-то экстремальная ситуация. Но не давать взаймы. Вообще относительно церкви не сказано так. И вот причина. Братья решили, чтобы не давать взаймы от церкви, а просто по силе оказывать помощь. Все разрешилось. Но эти люди чувствуют себя очень неуютно. Тогда решили следующее. Сколько лет прошло, как вы одолжили? Много лет прошло. 3, 4, 5, 6 лет. Братья сказали, давайте простим, не дожидаясь 7-го года. Простим этим людям. Сказали это церкви. Вот такие суммы. Мы сделали неправильно, мы одолжили от вашего имени, мы не имеем права это делать. Мы можем просить, можем, церковь сказала. Тишина настала, мир. Прощение вступило в силу, прощение дало результат. Но как же быть, если просит у меня человек определенную сумму, и у нас есть все предпосылки для того, чтобы сомневаться в том, что он может отдать, да? Ну, есть все предпосылки, мы хорошо понимаем, особенно в Америке, страна бизнеса, и хорошо все просчитывают. Они говорят, у вас плохая, как это, кредитная история, мы вам не можем это и это дать. Ну, понятно, тут отношения имеют свои законы. Каждая страна вправе устанавливает свои законы, потому что она строит, выстраивает. Но это относительно страны. А как же меня? Как же относительно меня? Ко мне подходит человек и говорит, знаете, я вот попал в такую-такую ситуацию, меня преследует и меня угрожает жизнь и все такое. Вы мне можете одолжить такую сумму? Знаете, как бы вы поступили, я не знаю. Я долго мучился. Ну, не так, чтобы не спать. Я хотел иметь ответ. Как я должен быть? Написано, да, вот Матфея, В 5 главе 42 стих Христос говорит Новым Заветом. Да, я провожу линию, Ветхий и Новый Завет. Христос четко и ясно говорит на годной проповеди, просящему у тебя дай, и от хотящего занять не отворачивайся. Как быть? Я понимаю, что среди нас есть люди, у которых просили, просят и будут просить. У более имущих просят более-менее имущие. И говорят очень обстоятельно, очень убедительно, просто неотразимо. Как быть? Как быть? Друзья дорогие, очень просто. Писание не недоговаривает, и Писание не ставит нас с вами в какое-то тупиковое положение. Это мы можем, извините, я могу что-то себе там... надумать, что-то, какую-то теорию построить, и эта теория часто ставит меня в тупиковое положение. Я потом не знаю, как мне выйти с этого. А только потому, что иногда мы невнимательно читаем Писание, или считаем, что вот оно написано так, как нам хочется, или мы понимаем так, как нам хочется. Но если внимательно опять обратиться к тем моментам, где Христос говорил о взаимодавцах и о прощении, то на первое место выступает действительно слово «прощение». Что это значит? А это значит, если у меня человек что-то, какую-то сумму хочет одолжить, например, хорошую сумму, и он заблаговременно знает или ему сказали, что у меня есть эта сумма, что я должен делать? Я должен говорить, что, знаешь, я не могу от тебя одолжить, потому что так и так. Это не будет правильно. Это не будет правильно, дорогие братья и сестры. Это не будет правильно. Ну, а как же быть, когда я знаю, что этот человек вряд ли отдаст? Тем более, наверное, есть какой-то экспириенс в прошлом этого человека, где люди говорят, этот человек может не отдать. Как же мне быть, как верующему человеку? Даже не говоря по закону израильскому, где сказано «не отвращайся», «не ищи причины, чтобы не дать этому человеку». Очень просто, друзья дорогие. Здесь не сказано «дать этому человеку такую сумму, как он просит». А «дать» знаете как? Смотрите как. 8 стих говорит, «Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». То есть, смотря по его нужде, ты должен смотреть. А помните, как дальше сказано, добродетель в втором послании Петра, написано в 1 глава, 5 стих, «В добродетельни проявите рассудительность». Да? Не с тем, чтобы не дать, да растужался до того, что я не дам. Это будет преступление, потому что если я понимаю, что надо делать добро, и я могу это сделать, я делаю грех. И не делаю добро, я делаю просто грех. Как же быть? Очень просто, уже Ветхий Завет об этом говорит. Посмотри внимательно на этого человека, на его нужду, и дай столько, сколько ты считаешь нужным, из расчета, что ты не будешь требовать обратно, из расчета, что он тебе не сможет отдать. Все очень просто, дорогие братья и сестры, очень просто. Священное Писание сказано просто, мы его усложняем так, что потом не можем выбраться, начинаем судиться, начинаем требовать, начинаем иметь конфликт, и это может продолжаться дольше, очень долго, дольше, чем 7 лет, смотря по нужде каждого. Священное Писание в Новом Завете, Христос говорил об этом, то же самое, чтобы мы размышляли, этот человек просит 10 тысяч долларов, я могу ему дать 10 тысяч долларов, но сможет ли он мне отдать? Нет, он не сможет мне отдать, но ему действительно нужна эта сумма, я ему не дам 10 тысяч, я ему дам 30 тысяч. Пусть он сделает то дело, которое он хочет делать. То есть, если он попал в такую ситуацию, да, разные ситуации бывают катастрофические. Или же он просит 10 тысяч, я ему могу дать только 500. Потому что я вот посчитал, я посмотрел, я не закрываю руку. Но мои возможности и его нужда говорят о том, что ему достаточно такая сумма. Однажды подошел один человек в церкви и говорит, не здесь. Ну, здесь тоже есть, которые просят и будут просить. И говорит, послушайте, мне нужна вот такая сумма. А ему отвечает, а зачем вы такую большую сумму просите? Он говорит, я вам скажу, потому что я знаю, что вы наполовину ее разделите, вы не дадите всю сумму. И такие тоже бывают. И знаете, и смешно, и печально, и смешно, и печально. Что же делать? Ну, человеку нужно. Что же делать? Очень просто. Друзья дорогие, не надо никакой теории строить. Христос сказал, просящему у тебя дай. Простите, что я так говорю. Я не хочу вам вселить свое решение. Но я так делаю. Меня просят 10 долларов. Я говорю, я не могу, я могу тебе дать 1 доллар. И все, я не могу. Мы как-то поехали, это были рождественские праздники, и поехали с детьми, с внуками в центр города, было холодно, и я посмотрел, там один человек вот такой, он там возле кафе ходит и что-то просит, и я как раз купил кофе, и я думаю, холодно, он так как-то съежился весь, я ему дам это кофе, я не пил, ну как мог, так объяснил ему, он очень вежливо взял этот стакан кофе. А дочь и внучка смотрят на меня и думают, что я делаю. Ну, мне просто жалко его, холодно, он так съежился. Стакан кофе, и тут такой парапет. И он этот стакан кофе поставил и что-то мне сказал. Я не понял. Спрашиваю внучку, что он мне сказал. Он говорит, дедушка, он тебе сказал спасибо, но мне нужны деньги. Я говорю, я сейчас пойду, заберу это кофе. Ну, это так, для разрядки. Друзья дорогие, то, что мы говорим, это закон Божий. Закон, который Христос не отменял о взаимодавстве, об одолжении и о прощении. Потому что, когда я даю взаймы, я уже предполагаю прощение. Вот смысл этого всего. Потому что, если бы было по-другому, то были бы сплошные конфликты. Вот такой прекрасный Божий закон. Христос говорит, просящему у тебя дай. В втором послании Коринфяна написано, больше того, о пожертвовании. Помните, мы говорили в прошлый раз о материальном служении или о десятине, там был определенный вопрос, но в Новом Завете это подтверждается, и в втором послании Коринфяна 9:7 написано так, что ты можешь дать, каждый давай, по расположению сердца. Опять-таки, очень простая мысль, но почему-то мы ее не замечаем. По расположению сердца, более того, скажем, не с огорчением и не с принуждением. То есть, никто нас не заставляет. Но если я верующий человек, если мы любим Бога, мы всегда дадим. Мы не дадим просящему сумму ту, да? А может, дадим больше, это уже наше расположение. Но мы должны посмотреть на этого человека. Был такой случай, когда приехал один человек, поднялся к братьям и говорит, я вот такой, 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 я такой, такой, я очень нуждаюсь, я с Западной Украины, у меня вот такое, такое состояние, у меня большая семья, и мне те и те церкви дали вот такую сумму, сколько вы можете дать? И знаете, когда он так начал говорить, у братьев появилось желание его немножечко исследовать. Так как написано, да? Ну, написано, вот 8 глава, 8 стих. Смотря по нужде, в чем нуждается. В послании Коринфянам то же самое. Добродетель с рассудительностью. И мы ничего не нарушили. Братья были настроены помочь этому человеку. Но когда начали сравнивать то, что он говорит, с его документами, оно никак не получалось. Оно никак не получалось. И мы сказали, знаешь, ты не можешь сегодня рассчитывать на помощь от нашей церкви, потому что мы должны узнать, позвонить тому человеку, о котором ты говоришь. Он говорит, позвоните сейчас. Ну, понятно, сейчас позвонили этого человека. Нет, он говорит, вот видите, нет, а мне надо завтра уезжать. И что вы думаете? Мы сказали, ну, тебя устроит вот такая сумма? Он говорит, нет, меня такая сумма не устроит. Я рассказываю быль, и рассказываю печальную историю. То есть рассуждение не для того, чтобы не дать, а добродетель с тем, чтобы сделать лучше эту добродетель, полезную. Вот такие прекрасные мысли были в этой главе. Я не думаю, что сегодня нужно продолжать 16 главу, потому что там есть тоже мысли о праздниках, как мы должны относиться к праздникам. Но я хочу сказать, друзья дорогие, что, может быть, мы не так часто друг друга одалживаем, может быть, мы не являемся взаимодавцами. Сегодня государство выступает в роли вот тех людей, которые могут одолжить, могут отдать и могут построить какой-то бизнес. Здесь другое. Здесь есть другой уровень прощения, другой уровень отношения в Новом Завете. Это проявление доброты, милосердия и прощения. Вот такой наш Господь. Единственным правильным образом или образцом, или эталоном Господа нашего представлял Иисус Христос. И потому многим трудно было воспринять Его. Но так как мы являемся Его детьми, то мы чему-то уже точно научились. И знаете, как маленькие дети быстрее учатся чему-то плохому, нежели хорошему, так бывает у нас, зрелых христиан. Что-то нехорошее, оно быстро прилипает, мы не можем отодрать от себя вот то. Вот мы, потому что я так понимаю, вот я так понимаю это. Знаете, да, я могу вам говорить, я так понимаю, но я не имею права вам говорить и убеждать, что это так. Я так понимаю, потому что так написано в Священном Писании. Не потому, что я так его истолковываю. Никому не хочу сказать из проповедников. Но если я так понимаю, и оно мне кажется правильным, то оно должно найти место в подтверждении, потому что в Священном Писании. Итак, если говорить о завершении того, то Бог в этой главе еще раз напоминает, что для того, чтобы жить мирно, тихо, благословенно, дальше вся эта глава говорит об этом, о рабах говорит, о господах и об отношениях, для того, чтобы было земное благословение у этих людей, у Израиля, они должны иметь вот этот очень важный, чудесное качество прощения. И они должны иметь это качество отзывчивости, добродетельности. Это прекрасное качество, которое нивелирует все какие-то шероховатости или какие-то неровности. Итак, принцип прощения не то, что отменил Христос, Он его усилил. Он его усилит. Только на этом принципе будет в нашей церкви весьма еще лучшие отношения, будут еще лучшие отношения друг с другом и в целом с церковью. Смотрите, что говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, 32 стих. «Но будьте друг другу добры». Будьте добры друг другу. Да поможет нам этому Господь. Аминь.